Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Начали о главных новостях выпуска. Владимир Путин поручил активизировать расследование избиения солдат в Челябинском танковом училище. В России более 24 тысяч человек остаются без тепла. Хамас призвал не прекращать международную помощь палестинцам. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны активно сотрудничать со следствием по делу о дедовщине в Челябинском танковом училище. Министерство получило также указание помочь с жильем семье рядового Андрея Сычева. В новогодние праздники пьяные старослужащие зверски избили 8 новобранцев, среди которых был и Сычев. Ему пришлось ампутировать ноги. Военная прокуратура расследует 11 уголовных дел, по которым к ответственности привлечены 12 военнослужащих. Трое заключены под стражу. В России за аварии без теплоснабжения остаются более 24 тысяч человек. Перебои в подаче тепла зарегистрированы в поселке Толмачево, Ленинградская область, в дагестанском городе Хасавюрт, в городе Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ, а также в Читинской области в городе Балей. В Светлограде, Ставропольский край, замерз водопровод. Без воды остались более 38 тысяч человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Похожее положение в городе Красный Сулин, Ростовская область, где без воды остаются около 43 тысяч человек. Из-за аварии в энергосистеме Азербайджана, которая произошла в воскресенье, прекращена подача электричества в Тбилиси. Исправить ситуацию планируют к вечеру за счет возобновления импорта электроэнергии из Армении. Ремонт поврежденной линии электропередачи в Карачаево-Черкесии, по которой электричество подается в Грузию из России, завершится примерно через неделю. В дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации убиты 5 боевиков, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В числе погибших в ходе 2 адресных спецопераций на улицах Энергетическая и Бейбулатова, командующий Северо-Восточным фронтом Ичкерии, эмир Вечи Эскиев и кассир вахабитских подразделений, действующих в Чечне и Дагестане, уроженец Республики Дагестан Магомед Наузов. Личности троих маджахедов пока не установлены. Со стороны российских военнослужащих ранен один милиционер, погибших нет, сообщают официальные источники Дагестана. 2 адресные зачистки провели военнослужащие объединенной группировки российских войск в Чечне утром 30 января в городе Аргуне и в райцентре Ашхабад-Мартан. В результате этой спецоперации задержаны 3 чеченских маджахедов, подчинявшиеся полевому командиру Шамилю Басаеву. Имена арестованных установлены, но в интересах проводимого расследования сотрудниками МВД Чечни не разглашаются. Муса Хасанов для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Палестинская группировка «Хамас», победившая на недавних парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. Лидер «Хамас» в Газе Исмаил Хания заявил, что средства пойдут исключительно на заработную плату и на обеспечение инфраструктуры. Ранее США и Израиль заявили, что замораживают помощь автономии, чтобы не финансировать терроризм. Сегодня в Брюсселе Европейский Союз начинает обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке. В Лондоне эта же тема станет главной на переговорах представителей Ближневосточного квартета США, ООН, России и ЕС. В польском городе Хожув под Катовице завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. По последним данным, погибли 67 человек, не менее 180 ранены. Власти считают, что под завалами больше никого не осталось. Среди погибших и пострадавших граждане Германии, Бельгии, Чехии и Словакии. Президент Польши Лех Качинский объявил.
Я подписал указ о том, что в стране объявлен национальный траур до среды 1 февраля. Это ужаснейшая трагедия для Польши.
сказал президент Польши. Мосгорсуд оставил под стражей экс-министра атомной энергетики Евгения Адамова, отвергнув иск его адвокатов. Генпрокуратура обвиняет экс-министра в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. США обвиняют Адамова в хищении 9 миллионов долларов, выделенных на реконструкцию российских АЭС. Бывший министр находится в следственном изоляторе «Матросская тишина», куда был помещен в декабре после экстрадиции из Швейцарии.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе проходят переговоры представителей Евросоюза и Ирана на повестке дня пути преодоления кризиса вокруг иранской ядерной программы. Иран уже предупредил, однако, что не примет никаких новых предложений.
Отправка иранского досье в Совет Безопасности ООН или даже просто информирование Совбеза о проблеме, безусловно, приведет к тому, что Иран прекратит добровольное сотрудничество с МАГАТЭ. И первое, что Иран сделает, снимет свою подпись под протоколом к договору о нераспространении ядерного оружия.
Сказал глава МИД Ирана Манучех Хармутаки. Иранская проблема обсуждается сегодня в Лондоне, где встречаются министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН. В совещании принимает участие глава МИД Германии. В Киргизии власти продолжают менять руководителей средств массовой информации, на сей раз правительственных изданий и телевидения. С подробностями из Бишкека корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Коллектив редакции газеты «Кыргызстан-Улусу» намерен с 30 января начать бессрочные акции протеста. На такой шаг журналистов подтолкнула смена редактора Бакыта Урунбекова. 27 января в редакцию пришли представители аппарата правительства и объявили об увольнении Урунбекова согласно постановлению премьера Феликса Кулова. Его место предложено сотруднику правительственной пресс-службы. Действия официальных лиц вызвали возмущение сотрудников газеты. По признанию журналистов, с приходом после мартовской революции правительственное издание известного независимого журналиста Бакыта Урунбекова резко увеличилась популярность газеты, улучшилась и моральная атмосфера в редакции. По словам самого редактора, он попал в немилость после публикации ряда критических статей о Феликсе Кулове. Журналисты газеты категорически отказываются работать с новым руководителем. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Ираке при взрыве заминированной машины 2 человека погибли и 20 получили ранения. Взрыв произошел возле казарм МВД в городе Эн-Насирия на юге страны.
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ангела Меркель в Палестине. Тарья Халанен вновь стала президентом Финляндии. Почему руководители американских корпораций получают так много денег? Эти темы, а также обзор украинской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Победа радикальной исламистской группировки «Хамас» на выборах в парламент Палестины остается одной из главных международных проблем, которую продолжают обсуждать политические лидеры ведущих мировых держав. Сегодня, как вы слышали только что в новостях, одновременно и на Ближнем Востоке, и в Лондоне, и в Брюсселе. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт заявил сегодня, что замораживает все выплаты палестинской автономии.
«Я не намерен мириться с тем, что деньги пойдут на финансирование террора. Мы не собираемся допускать переводы в автономию денег, которые в конечном итоге попадут в руки убийц, ставящих своей целью уничтожение Израиля».
Очевидно, что правительство Израиля, решившись на этот шаг, сделало все возможное для того, чтобы не пошатнуть позиции нынешнего главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, партия которого «Фатх» потерпела сокрушительное поражение на парламентских выборах 25 января. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт заявил, что Израилю очень небезразлично положение Махмуда Аббаса. Но на данном этапе правительство обязано выждать, чтобы чтобы деньги, перечисляемые Израилем палестинской автономии, не оказались использованы против граждан страны. Лидеры Фатха, партии Махмуда Аббаса, уже сообщали о намерении отклонить предложение Хамаса о сотрудничестве. Сам Аббас заявил, что новому правительству Хамаса придется постараться, чтобы завоевать доверие мирового сообщества. Новому правительству придется поработать с усердием, чтобы завоевать доверие мирового сообщества, чтобы противостоять оккупации и строительству разделительной стены, добиться освобождения наших героических заключенных из израильских тюрем. Вопрос международного доверия как трамплин к официальному признанию не может не волновать руководство Хамаса, которое пока даже в самой автономии не сильно преуспело в деле переговоров с другими политическими партиями во главе с Фатхом. Кроме того, новые депутаты от Хамаса успели за несколько дней сделать массу заявлений, часть которых не может не повредить имиджу правительства исламистов еще до его создания. Так, шейх Махмуд Абу-Тир заявил о том, что Хамас намерен установить в палестинской автономии законы шариата, и начнут они с того, что все школы автономии будут раздельными для мальчиков и девочек. Для Радио Свобода Ровшан Гусейнов, Израиль.
Однако позиции самого Фатха также слабеют. Сегодня в Газе палестинские полицейские в очередной раз ворвались в здание парламента и потребовали отставки руководства бывшей правящей партии, которое обвинили в поражении на выборах. Сегодня с Махмудом Аббасом встречается канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с официальным визитом на Ближний Восток. До этого в Иерусалиме уже состоялись переговоры Меркель с временным главой израильского правительства Эхудом Ольмертом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
На проведенной после встречи пресс-конференции Ольмерт назвал Меркель хорошим другом Израиля. Стороны продемонстрировали общность позиций и взглядов по двум основным обсуждавшимся проблемам – иранской атомной программе и победе Хамаса на парламентских выборах в палестинской автономии. По поводу Ирана Ангела Меркель заявила: «Иран является угрозой не только для Израиля, он является угрозой для всех демократических стран планеты. И поэтому нашей общей задачей является разъяснить Ирану, что он перешел определенную границу и что мы не намерены признать это правомерным». Сегодня Ангела Меркель встретилась с президентом Израиля Моше Кацавом и лидерами политических партий Израиля. Во второй половине дня в Рамалле запланирована ее встреча с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом. Накануне в Берлине было объявлено о том, что никаких контактов Меркель с руководителями Хамаса не планируется. Позднее появлялись сообщения со ссылкой на израильские источники, что высокопоставленные представители Хамаса со своей стороны проявляли заинтересованность в консультативной встрече с Ангелой Меркель в рамках ее беседы с Аббасом. Уже находясь в Израиле, Ангела Меркель отвергла такую возможность. Что касается Хамаса, то заявление Меркель в Иерусалиме немецкие СМИ описывают формулой «Меркель ставит условия Хамасу». Вот эти три условия Ангелы Меркель. Первое – это признание Хамасом права Израиля на существование. Второе – Хамас должен доказательно продемонстрировать отказ от насилия. И третье – Хамас должен признать и соблюдать уже достигнутые результаты мирного процесса. Если Хамас не изменит своих позиций, то как следствие этого материальная поддержка администрации палестинской автономии как со стороны Евросоюза, так и со стороны Германии в двусторонних отношениях станет непредставимой, заявила Ангела Меркель. В ситуации продолжающегося пата в отношениях между Израилем и палестинской администрацией после победы Хамаса, многие в Германии видят Ангелу Меркель в роли возможного посредника для нормализации отношений и продолжения процесса мирного урегулирования в регионе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Проблема, связанная с победой Хамас, обсуждается сегодня и в Лондоне на совещании представителей Ближневосточного квартета, спонсоров ближневосточного урегулирования, в который входят США, Евросоюз, ООН и Россия. Как сообщается, цель встречи – разработка стратегии, способствующей возобновлению мирного процесса, и требований к руководству Хамас, без выполнения которых США и ЕС не смогут продолжать оказывать палестинской автономии финансовую помощь. Позицию Евросоюза сегодня подтвердил министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, выступивший перед журналистами в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе. Невозможно одновременно проповедовать насилие и демократию, поэтому мы ждем, что Хамас откажется от насилия. Мы настаиваем также на том, что Хамас должна признать принцип сосуществования двух государств, провозглашенный Советом Безопасности ООН. Им придется иметь дело с правительством Израиля, если они действительно хотят добиться благосостояния своего народа, заявил Джек Стро. Александр Гостев, Радио Свобода.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через несколько секунд вас ждет сводка новостей часа. А сегодня объявление в 23 часа по Москве после выпуска новостей в эфире нашего радио. Специальная программа, посвященная одному из самых любимых литературных героев России, Остапу Бендеру. Выпуск программы приурочен к выходу на экраны нового телесериала. На этот раз по бессмертному творению Ильфа и Петрова. В программе обсуждается вопрос, смог бы Бендер преуспеть в современной России. Не пропустите. А сейчас, как я и говорил, сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин поручил Министерству обороны оказать содействие Генеральной прокуратуре в расследовании событий в Челябинском танковом училище, где группа старослужащих избила 8 солдат. В России из-за аварий без теплоснабжения остаются более 24 тысяч человек, без водоснабжения свыше 80 тысяч. Министерство энергетики Грузии опровергло сообщение о возобновлении поставок российского газа. В польском городе Хожув под Катовице завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. По последним данным, погибли 67 человек, не менее 180 ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежей прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор украинской печати. Его подготовил наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Первая полоса газеты «Коммерсант Украина» «Война сыров». Вчера был отменен официальный визит в Москву украинского министра аграрной политики Александра Бараневского. Министр намеревался договориться со своим российским коллегой об отмене запрета на ввоз в Россию продукции украинского животноводства. Эксперты считают, что Москва намеренно затягивает решение этого вопроса.
На эту же тему публикация газеты «Сегодня». Молочные реки завернули на Украину. По причине запрета экспорта в Россию сыр может подешеветь на внутреннем рынке. Крупнейшие предприятия молочной продукции Украины предостерегают правительство, что они находятся на грани закрытия.
Еженедельный журнал «Корреспондент», «Кремлевская мясорубка». Россия перекрыла кран украинским животноводам. Кто станет следующей жертвой торговой войны? Как отмечает издание, введение запрета на импорт продукции животноводства заставило призадуматься и других украинских импортеров. Ведь от российского рынка сильно зависят машиностроение, металлургия, химическая промышленность, а также производители водки и кондитерских изделий.
В другой публикации «Побили горшки» корреспондент пишет: «От взаимоотношений Украины и России веет нешуточным холодом. Увеличив прибыли от продажи газа и изрядно подпортив жизнь украинским животноводам, Россия вместе с тем потеряла часть своих сторонников на Украине».
С такими опасениями, очевидно, и связано последнее заявление лидера пророссийской партии регионов, который рассчитывает на выборах в парламент 26 марта получить наибольшее число голосов. Об этом пишет «Коммерсант Украина» в материале «Виктор Янукович выступил против России». В минувшие выходные в Донецке состоялась конференция областной организации партии регионов. Главной неожиданностью мероприятия стала резкая критика Януковича в адрес позиции Кремля в украинско-российском газовом конфликте. Подписанное в начале января газовое соглашение между Украиной и Россией, по мнению Януковича, ставит экономику Украины на колени.
А газета по-украински убеждена, что в конце марта на Украине очередного геополитического выбора не будет. Традиционно на украинских выборах речь идет о том, куда дальше двигаться стране – на Запад или к России. На этот раз, по мнению издания, актуальным становится другой вопрос – вступать Украине в НАТО или нет.
Один из центральных материалов «Киевских ведомостей» – удаление нерва. Судебный процесс по делу Гангадзе станет лакмусовой бумажкой в отношениях между властью и масс-медиа. Почему решение Фемиды закрыть слушание по самому громкому делу за время независимости Украины до сих пор никто не обжаловал? 23 января Киевский апелляционный суд запретил журналистам присутствовать во время важнейших заседаний по делу Гангадзе. Они не смогут слушать обвинительное заключение, допросы подсудимых, троих бывших сотрудников МВД, обвиняемых в убийстве, а также свидетелей из милицейской наружки. Очередное судебное заседание состоится 1 февраля.
Газета «Дело». Коммунальная катастрофа в городе Металлургов. Из-за полного коллапса отопительной системы в холодных объятиях оказались 60 тысяч жителей города Алчевск в Луганской области. Без тепла уже восьмой день, почти 600 жилых домов, 14 школ и 9 медицинских учреждений. На восстановительных работах в Алчевске задействованы около 2000 человек со всех регионов Украины.
Обзор украинской печати подготовил и представил Владимир, подготовил Владимир Ивахненко. Наш... Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная международная тема. Тарья Халонен стала президентом Финляндии на второй шестилетний срок. В состоявшемся в воскресенье втором туре президентских выборов она на несколько процентов голосов опередила своего соперника, экс-министра финансов Саули Ниисто, рассказывает корреспондент «Свободы» в Хельсинки Геннадий Муравин.
62-летняя Тарья Халонен, ставшая 6 лет назад первой в истории Финляндии женщиной, избранной президентом страны, переизбрана на второй шестилетний срок. Таков главный результат состоявшегося 29 января второго финального тура президентских выборов. Единственным соперником Халонен во втором туре был кандидат крупнейшей правой партии национально-коалиционной, 57-летний Саули Ниисто, ее бывший коллега по двум правительствам, возглавлявшимся социал-демократом Липаненом. Халонен была в них министром иностранных дел, Ниисто сначала министром юстиции, затем финансов. В настоящее время он зампрезидента Европейского инвестиционного банка со штаб-квартирой в Люксембурге. Халонен в первом туре набрала более 46% голосов. Будучи официально кандидатом социал-демократической партии, она фактически была кандидатом и четвертой по величине партии Финляндии Союза левых сил, который с самого начала предвыборной кампании не стал выдвигать своего кандидата, а заявил, что будет поддерживать Халонен. Во втором туре ее поддержали, судя по всему, также зеленые и некоторая часть правоцентристской партии «Финляндский центр». Ниисто, набравший в первом туре всего 24% голосов, но вышедший на второе место, пытался во втором туре сплотить вокруг себя все правые и правоцентристские силы, и это ему почти удалось. Вчера он набрал 48,2% голосов. Халонен победила со сравнительно небольшим преимуществом, за нее проголосовало 51,8% избирателей. Двухнедельная агиткампания перед вторым туром проходила, хотя и очень напряженно, но чисто. Оба кандидата проявили большое уважение друг к другу и в теледебатах, и при встречах с избирателями. И, по мнению многих зарубежных наблюдателей, эти выборы могли бы стать образцом честных демократических выборов. Отмечается также рекордно быстрый подсчет голосов. Благодаря умелому использованию компьютерной техники, результат выборов стал известен менее чем через час после конца голосования. Хотя в Финляндии, по традиции, лицо, избранное президентом, отказывается от членства в партии, ибо он общенациональный президент, все же победа Халонен означает, что президенты социал-демократического направления, возглавляющие Финляндию уже 24 года подряд, по-прежнему пользуются доверием нации. Геннадий Муравин, Радио Свобода, Хельсинки.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Зарплаты американских управляющих концернами перестанут быть секретом. Американская сеть кофебаров намерена повторить феноменальный глобальный успех Макдоналдса. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Руководителям американских корпораций впервые придется, по сути, обнажить перед всем миром содержимое своих кошельков. Федеральное агентство, регулирующее финансовые рынки, намерено ввести новые правила, согласно которым компании будут обязаны предоставлять полную информацию о зарплате и льготах своих руководителей. Этот шаг во многом связывает с тем, что в последние десятилетия рост зарплаты руководителей компаний намного опережал инфляцию и повышение зарплаты в стране, рассказывает Алан Давыдов.
Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржевым операциям единогласно проголосовала за то, чтобы внести в законодательство изменения, обязывающие американские частные компании предоставлять акционерам более полную и детализированную информацию об оплате труда их высших руководителей. Огласке подлежит не только зарплата боссов, но и другие составляющие их пакета вознаграждения, в том числе стоимость акций, выделяемых им вдобавок к зарплате, размер выходного пособия, отчислений в личный пенсионный фонд, различные бонусы, а также надбавки, превышающие 10 тысяч долларов. Почему компенсации привлекают столько внимания именно сейчас? Пояснение дает председатель комиссии Кристофер Кокс. В последние полтора десятилетия пакеты компенсации директорам и высшему управленческому составу стали во многом выглядеть по-другому. Правила гласной отчетности отставали от этих перемен и не всегда давали ясную картину. Сейчас мы хотим, чтобы инвесторы были лучше осведомлены о том, сколько тот или иной руководитель зарабатывает в год, включая все элементы вознаграждения, все доплаты и надбавки. При этом важно понимать, что предлагаемые изменения нацелены на то, чтобы давать ясное представление о содержании компенсаций, а не на то, чтобы контролировать их величину. По словам Кристофера Кокса, при большем допуске инвесторов к деликатной информации, контроль за назначением зарплаты высшему исполнительному звену останется за советами директоров компании. Согласно проведенным исследованиям, нынче в США среднее жалование руководителя компании в 475 раз выше средней зарплаты рабочего. В Японии эта пропорция составляет 11, во Франции 15, в Великобритании 22. По своим доходам американская беловоротничковая элита оставила далеко позади не только среднестатистического рабочего, но и первое лицо страны. В 1960 году средняя зарплата исполнительного директора компании из числа 500 лучших, отмеченных журналом Forbes, превышала зарплату американского президента в два раза. Сегодня в 30 раз. Например, Ларри Эллисон, главный исполнительный директор корпорации Oracle, производящий программное обеспечение для электронных баз данных, установил рекорд, заработав в 2001 году 706 миллионов долларов. Эксперты по-разному оценивают грядущие изменения в отчетности о зарплате высокопоставленных руководителей. Одни считают это сугубо популистским шагом, направленным на уравнивание уникальных менеджерских талантов с середняками. Другие полагают, что данная мера будет способствовать предотвращению корпоративного мошенничества.
Рассказывал Алан Давыдов. Попытки обнародовать сведения о зарплатах управляющих корпорациями, а в Америке считается неприличным спрашивать о заработке человека, набрали силу после шумных разоблачений корпоративного мошенничества в нескольких крупных компаниях. Подтекст этой идеи очевиден. Акционеры, то есть владельцы компании, должны иметь возможность оценить, стоят ли услуги управляющего его вознаграждения. В самом деле, может ли, объективно говоря, даже лучший топ-менеджер наработать на десятки, а то и сотни миллионов долларов? Собеседник – экономист Ричард Эббелинг, президент Американского фонда экономического образования. Моя точка зрения заключается в том, что зарплаты руководителей корпораций отражают мнение владельцев компаний, акционеров, относительно эффективности управления. Не будем забывать, что для успеха в современной рыночной экономике с ее жесткой конкуренцией требуются особые редкие таланты, которыми обладают, по сути, единицы. Именно эти менеджеры позволяют компаниям и зарабатывать те самые сверхприбыли, из которых им и выплачиваются вознаграждения. У компании, в общем, простой выбор. Вы нанимаете дорогого менеджера и зарабатываете больше, либо экономите на компенсации руководителя и зарабатываете меньше. Но многие, думаю, скажут, что вы говорите об идеальной картине, а в реальности, как мы знаем, зарплаты управляющих часто зависят от советов директоров, а члены этих советов часто зависят от управляющих. Я не спорю с тем, что и в частном предпринимательстве, и в государственном секторе всегда есть место для злоупотребления. Но, как говорится, в конце дня частный бизнес в рыночной системе неизбежно будет наказан за злоупотребление начальства, что мы и видели в истории Энрона, и за слабость менеджмента. В последние годы в Соединенных Штатах стала популярной практика так называемой враждебной перекупки компании, когда потенциально прибыльная корпорация теряет позиции из-за слабости менеджмента, более крепкая компания покупает ее через голову руководства, предлагая выкупить акции у акционеров за привлекательную для них цену. А какие последствия для экономики общества может иметь тот факт, что гигантские средства сосредотачиваются в руках единиц? Этот вопрос часто задавался в конце 19-го, начале
начале 20 века, когда индустриализация впервые привела в Америке к появлению мультимиллионеров. Карнеги, Форд, Рокфеллер, Морган, Вандербильт. Помимо памяти о себе как о рыночных инноваторах, они оставили нам процветающий сектор частной филантропии, финансирующий исследовательские центры, институты, неправительственные организации, концертные залы, театральные труппы, медицинские центры. И это по всей Америке. Говорил Ричард Эббелинг, президент Американского фонда экономического образования. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжает оставаться очень напряженная ситуация вокруг Палестины, где, напомню, на парламентских выборах победила радикальная исламистская группировка «Хамас». И вот последние новости. Руководство «Хамас» призвало мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. Лидер «Хамас» в Газе заявил, что средства эти идут исключительно на заработную плату и на развитие инфраструктуры автономии. Ранее США и Израиль заявили, что замораживают помощь палестинской автономии, чтобы не финансировать терроризм. Ситуация в Палестине и вокруг Палестины, которую сегодня мы посвятили довольно много времени в начале этого часа нашей программы. Вот так вот об этой ситуации подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шароградский в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» и очень актуальная тема в последние недели, тема шпионского скандала, российско-британского шпионского скандала. Ну, а пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России из-за аварий без теплоснабжения остаются более 24 тысяч человек, без водоснабжения свыше 80 тысяч. Из-за аварии в энергосистеме Азербайджана, которая произошла в воскресенье, прекращена подача электричества в Тбилиси. Исправить ситуацию планируют к вечеру за счет возобновления импорта электроэнергии из Армении. На юге Турции в городе Адана произошел взрыв в здании турецко-американской ассоциации. Ранены по меньшей мере 2 человека. Здание расположена военно-воздушная база «Инчерлик», которая используется ВВС США. Радикальная палестинская группировка «Хамас», победившая на недавних парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. В польском городе Хожев под Катовице завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу, напомню, обвалилась крыша. По последним данным, погибли 67 человек, не менее 180 ранены. В Брюсселе проходят переговоры представителей Евросоюза и Ирана на повестке дня «Пути преодоления кризиса вокруг иранской ядерной программы». Тарья Халанин избрана президентом Финляндии на второй 6-летний срок. Министерство юстиции России в очередной раз отказалось регистрировать национал-большевистскую партию. Эти и другие новости в подробном изложении через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. А мы возвращаемся к одной из самых драматических российских тем, к расследованию фактов чудовищного насилия в Челябинском танковом училище. Сегодня Владимир Путин поручил Министерству обороны оказать содействие Генеральной прокуратуре в расследовании этих событий. Напомню, на прошлой неделе эта история наконец-то стала достоянием широкой гласности, вызвала, естественно, возмущение в стране, не только порядками в российской армии, этими порядками, кажется, уже никто не возмущается, но и реакции руководства Министерства обороны. Стали раздаваться призывы к отставке Сергея Иванова, в частности, на субботних акциях протеста против насилия в армии, которые прошли в Москве и Екатеринбурге. Насколько популярно вот это мнение, что Сергей Иванов должен подать в отставку с поста министра обороны? Наш корреспондент Михаил Соленков задал прохожим на улицах Москвы такой вопрос. Должен ли, по вашему мнению, уйти в отставку министр обороны Сергей Иванов?
министр обороны должен был уйти в отставку еще лет 15 назад, когда все это началось. Оно так-то, собственно говоря, не заканчивалось. Сколько существует, наверное, СССР, столько существует дедовщина в армии. Поэтому, не знаю, это, в общем-то, было достаточно вопиющих ситуаций. И почему-то министр обороны не спешил подать в отставку после этого. Может быть, сделать армию по контракту, где будут служить профессионалы, а не люди, которых согнали неизвестно откуда, неизвестно куда, которые занимаются, собственно говоря, неизвестно чем.
Вообще-то, я думаю, нет. Начальство, которое непосредственно в этой части, да, возможно, потому что проблемы, которые существуют между солдатами, они там должны отслеживать и принимать какие-то меры. А министр обороны, в принципе, если мы имеем дело с дедовщиной, все равно это надо реформировать снизу, изменять ситуацию, но не сверху. Это нужно, мне кажется, больше работа психологов, возможно, в каждой части, в каждой вот роте должен быть психолог, который следит, помогает.
Нет, но он должен меры принять, разогнать их всех нахрен, этих всех сволочей. Из-за каждого такого случая, если министр будет уходить в отставку, мы министров не наберемся.
Не всякого сомнения, конечно. Но потому что, раз он возглавил эту организацию, да, значит, он за все в ответе. Он должен подбирать таких подчиненных, которые бы относились добросовестно. Это же молодежь, это будущее России. Надо беречь, тоже придет на смену тому же Иванову.
Да, я тоже считаю, обязательно поскорее. Там уже он без конца докладывает президенту, что везде все хорошо в армии и так далее. А на самом деле-то мы прекрасно понимаем, что делается в армии. Это же не единственное, это просто безобразие.
Ну, если взять во внимание какой-то формат человечности и порядочности, то я думаю, что да. Ну, российская действительность несколько иначе выглядит. Мы можем просто получить примеры зарубежных стран, где-то происходит какой-то скандал, руководители, как обычно, уходят в отставку. Вплоть до того, что целое правительство могут уйти в отставку. А в России это, я думаю, невозможно. Вы знаете, я бы не стал отделять армию от всего народа. Каков народ, такова и армия.
Зачем? Бессмысленно. Даже если он уйдет, что, собственно, изменится. Потом у нас как-то не принято, по-моему, в отставку уходить после того, как что-то плохое случилось. После Беслана очень много обсуждалось, должен ли кто-то уйти в отставку. Ну, ни к чему так и не пришли, никто так и не ушел. И все осталось по-прежнему.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, должен ли министр обороны России уйти в отставку. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Игорь Померанцев.
Президент Афганистана Хамид Карзай заявил в Копенгагене, что удовлетворен объяснением датского премьер-министра Андерса Расмуссена по поводу публикации в Дании комикса с изображением пророка Мухаммеда. Мусульмане считают графическое воссоздание образа пророка святотатством. Мировое мусульманское сообщество было возмущено публикацией в датской ежедневной газете в сентябре минувшего года комикса с изображением Мухаммеда в тюрбане в виде бомбы с часовым механизмом. В знак протеста Саудовская Аравия отозвала посла из Дании, а крупнейшие мусульманские организации настаивают на принятии ООН резолюции, защищающей различные религии. На встрече с афганским президентом премьер-министр Дании разъяснил, что датское правительство не контролирует прессу, и потому ни правительство, ни народ не несут ответственности за ту или иную публикацию. Итальянскому драматургу, лауреату Нобелевской премии Дарио Фо, не удалось стать мэром Милана. На муниципальных выборах за него проголосовали только 23 с небольшим процентов избирателей. Его соперник Бруно Ферранте заручился поддержкой более 67% миланцев. Дарио Фо придерживается левых взглядов. В 80-м году ему было отказано во въездной визе в США. Кинорежиссер Стивен Спилберг в беседе, организованной журналом Newsweek, заявил, что со времени переизбрания Джорджа Буша президентом кинематографисты принимают все более активное участие в политике. По его словам, художники всячески пытаются подчеркнуть свою независимость. Последний фильм Спилберга «Мюнхен», рассказывающий о гибели израильских спортсменов во время Олимпийских игр в 1972 году, вызвал критику как справа, так и слева, поскольку, как заметил режиссер, фильм ставит проблему моральной цены, которую заплатил Израиль за уничтожение палестинских террористов, убивших спортсменов. В Америке обнаружено письмо писателя Эптона Синклера, умершего 38 лет назад. Письмо датировано 29-м годом. Оно свидетельствует о том, что Синклер знал о том, что анархисты Сака и Ванцетти в 20-м году на самом деле убили и ограбили кассира и охранника в городке Саут-Брейнтри. Синклер не заявил об этом публично, поскольку посвятил делу Сака и Ванцетти в целом апологетический роман «Бостон». Сака и Ванцетти, казненные в 1927 году, стали международными символами беззакония и политических репрессий. В конце 20-х роман «Бостон» вызвал недовольство среди левых, так как его финал показался им двусмысленным. Теперь о Синклере неодобрительно отзывается консервативная критика.
Панорама новостей культуры подготовил и представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная в последние полторы недели российская, собственно, теперь уже и международная тема. Речь вновь пойдет о шпионском скандале в России, связанном как с британскими дипломатами, так и с деятельностью российских неправительственных организаций. Сейчас скандал несколько поутих, но британское правительство ждет подтверждения информации, появившейся в конце прошлой недели, о том, что якобы в России арестованы два британских шпиона. Тему продолжит Ирина Лагунина.
Будет ли Великобритания продолжать финансировать демократические проекты в России? А если будет, то каким образом? После истории с волшебным камнем эти проблемы обсуждаются и британскими политиками, и британскими газетами. Но до того, как искать ответы на эти вопросы, надо разобраться в другом. Мой коллега Владимир Тольц.
А зачем вообще британское правительство через свои фонды помогает российским правительственным и неправительственным организациям? Спрашиваю я это у своего коллеги Фрэнка Уильямса, в течение 5 лет занимавшегося реализацией таких проектов в России.
Володя, это сложный вопрос. Дело все в том, что то, что кажется сейчас немножко странно и безумно, 5 лет тому назад казалось более или менее логически. Это было построение гражданского общества в России. Скажем так, я работал в области журналистики, в области обучения журналистов молодых. Мы старались обучать хорошую, профессиональную, а не предвзятую, не продажную журналистику, потому что честная, непродажная журналистика – это одна из основ построения гражданского общества, и это нам казалось тогда вполне логично.
Ну, до этого еще далеко. А вот промежуточный результат. Журналист, 18 лет назад начинавший во «Взгляде» с репортажа о неразрешенном митинге молодых демократов на Драгомиловской площади, показывает нам инспирированный сверху ФСБшный сюжет о шпионской зловредности вашей британской помощи и неправительственных организаций его соотечественников.
Ну, конечно, очень трудно предсказать результаты любой деятельности. Тот факт, что господин Путин так боится деятельности вообще негосударственных организаций, показывает на то, что действительно они эффективны.
Как вы считаете, после нынешнего скандала британское финансирование помощи российским неправительственным и правительственным организациям будет продолжено?
Это все зависит от того, считает ли британское правительство целесообразным инвестировать финансы в организации, которые могут страдать вообще от такого финансирования. Я думаю, что такое желание есть, что мы можем иметь дело сейчас в России или с последними явлениями, вообще старой системе, или вот путь на будущее. Посмотрим, что будет.
С Фрэнком Уильямсом беседовал мой коллега Владимир Тольц. Вернусь к тем вопросам, которые обсуждаются в Великобритании в связи с так называемым шпионским скандалом. Британский историк и публицист Тимоти Гартон Эш предлагает посмотреть на то, через какие каналы Великобритания направляет средства для поддержки демократии в России. Из статьи в газете «Гардиан».
Урок состоит в том, что если общественные средства направляются на развитие демократии, это должно происходить через институт, деятельность которого абсолютно прозрачный, как можно более независимо от правительства. В Великобритании уже есть такой институт. Он называется Фонд демократии Вестминстер. Можно посетить сайт этой организации www.wfd.org и увидеть, что она делает. Можно прочитать ее ежегодный отчет и выяснить, кого конкретно она поддерживает. поддерживала. Ее бюджет, на данный момент он невелик, всего 7 миллионов долларов, почти полностью предоставлен Министерством иностранных дел. Но решение о том, как потратить эти деньги, принимается независимым советом, директорами от всех политических партий, представленных в Нижней палате парламента, и независимыми общественными деятелями. Глава организации – спикер палаты общин. Фонд работает в мире под флагом старейшего из парламентов. Я считаю, что спикер российского парламента Борис Грызлов собирается поднимать этот вопрос со своими коллегами в Великобритании. Правильно, он и должен это сделать. И хорошо было бы, если бы его британские коллеги могли ответить, что абсолютно легитимная цель развития демократии происходит под тщательным наблюдением и в обстановке полной открытости через независимый орган, управляемый независимым советом под контролем старейшего парламента в мире. Вот это было бы хорошим примером оказания помощи и не только со стороны Великобритании.
Статья Тимоти Гартона Эша была опубликована в британской газете «Гардиан». Но действительно ли непрозрачность Фонда глобальных возможностей дала возможность российскому ФСБ развернуть кампанию против правозащитных организаций? Или сама идея этой акции все-таки в другом? Напомню слова, сказанные в нашем эфире председателем Московской хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.
Насколько я понимаю, идея такая – подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества, наиболее такой активной, наиболее независимой части третьего сектора и гражданского общества в России. А идея в том, чтобы, подавив правозащитников, после гражданского общества затоптать, чтобы молчали все к 2007-2008 году и дальше.
И так ли важно в этой ситуации, через какие британские институты выделяется помощь на развитие демократии? Через фонд глобальных возможностей или через фонд Уэстминстер? Впрочем, Россия в этом плане не одинока. Не далее, как 24 января, суд в Астане постановил закрыть неправительственную организацию, которая занимается борьбой с коррупцией. Причина та же. Организация получала деньги из-за рубежа. Суд заявил, что надо проверить, не представляет ли антикоррупционная деятельность этой организации угрозу безопасности Казахстана.
Над темой работала Ирина Лагунина. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин поручил Министерству обороны оказать содействие Генеральной прокуратуре в расследовании событий в Челябинском танковом училище. В России из-за аварий без теплоснабжения остаются более 24 тысяч человек, без водоснабжения свыше 80 тысяч. Из-за аварии в энергосистеме Азербайджана, которая произошла в воскресенье, прекращена подача электричества в Тбилиси. Радикальная палестинская группировка «Хамас», победившая на недавних парламентских выборах, призвала мировое сообщество не сокращать помощь палестинской автономии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Численность безработных в России в декабре 2005 года снизилась на 2,2% по сравнению с ноябрем, до 5 миллионов 680 тысяч, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Уровень безработицы составил 7,8% экономически активного населения. Численность безработных рассчитана по методологии Международной организации труда. К ним отнесены люди, не имеющие работу, но активно ее ищущие и готовые приступить к ней в кратчайшие сроки. Официально в службе занятости в декабре были зарегистрированы 1 миллион 830 тысяч безработных. Вместе с тем представители российского правительства не считают, что сегодня в стране в целом наблюдается переизбыток трудовых ресурсов, говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Если мы будем иметь такую же производительность труда через 5 лет, которую мы имеем сейчас, нам говорить о конкурентоспособности Российской Федерации вообще просто не приходится. Самое главное, это, конечно, повышение профессиональной и территориальной мобильности трудовых ресурсов, желание людей к этому. Стремление людей к этому, потому что мы с вами должны прекрасно понимать, почему Запад занимается непрерывным профессиональным образованием. Почему для Запада это ключевое, почему они это обсуждают? Потому что человек должен обучаться на протяжении всей жизни. Нельзя получить образование в 20 лет и все.
Правительство России намерено принять решение о начале с 2006 года вакцинации домашней птицы для предотвращения распространения птичьего гриппа, сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Сейчас, по его словам, наибольшая угроза распространения птичьего гриппа существует в Сибири и на Урале. В целом, в нынешнем году, по оценке специалистов, на проведение работ по профилактике этого заболевания необходимо не менее 1 миллиарда рублей. По текущему курсу это более 35,5 миллионов долларов. Федеральная налоговая служба России с 31 января, как ожидается, начнет выдавать новые федеральные специальные марки, предназначенные для маркировки алкогольной продукции. Их образцы были утверждены Министерством финансов в середине прошлой недели. По новым правилам, вступившим в силу с начала 2006 года, вся информация, наносимая на марки, теперь будет считываться техническими средствами единой государственной информационной системы учета производства и оборота спиртосодержащей продукции. Такие изменения, по словам руководителя Национальной алкогольной ассоциации Павла Шапкина, связаны с новым порядком налогообложения.
Если раньше акциз уплачивали 20% производители и 80% оптовики, акцизные склады, то с 1 января все 100% акциза перенесены на производителей алкогольной продукции. В связи с этим упраздняются региональные акцизные склады, часть мер по контролю за качеством алкогольной продукции и по контролю за оборотом упраздняется со стороны региональных властей. Вместо 2 марок на алкогольную продукцию будет только 1 марка наноситься. Причем марка будет наноситься сбоку, а на горлышко наноситься больше не будет.
Объем инвестиций в основной капитал в России в 2005 году, согласно данным официальной статистики, увеличился на 10,5%, составив примерно 3 триллиона 430 миллиардов рублей, или в пересчете 122 миллиарда долларов. Вместе с тем этот показатель стал наименьшим за последние 3 года. В 2003 и 2004 годах рост объема инвестиций в основной капитал был на уровне 12,5% и 11% соответственно. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает, что сейчас для российской экономики важен прежде всего приход иностранного капитала.
Иностранные инвестиции, они только начинаются. Сейчас очень тонкий ручеек. А для того, чтобы мы устойчиво развивались, не только в этом и будущем году, а много лет подряд, для этого действительно нужно, чтобы росли особенности прямые иностранные инвестиции. И это дело не только денег, но и вместе с ним приходит современный технологии, современные управленческие подходы, современный маркетинг, потому что у нас даже если есть хорошая продукция, мы не умеем выходить на внешние рынки.
Германский концерн «Сименс» завершил покупку у российской холдинговой компании «Интеррос» 20,6% акций концерна «Силовые машины», крупнейшего в стране производителя энергетического оборудования. Стоимость сделки 93 миллиона долларов. С учетом уже имеющихся акций, общая доля «Сименс» в уставном капитале силовых машин составила 25% плюс 1 акция. Такой же пакет сегодня у энергетического холдинга РАО ЕС России. В декабре 2005 года после завершения сделки с компанией «Интеррос» еще примерно 30,5% акций силовых машин РАО ЕС России получила в доверительное управление. Новолипецкий металлургический комбинат, третий по величине в России, завершил покупку 100% акций датской металлургической компании «Дэнс Стил». Сделка стоимостью более 100 миллионов долларов была профинансирована из собственных средств комбината. Новолипецкий металлургический комбинат с 2002 года является основным поставщиком металлических заготовок для датской компании. Руководство Люксембургской сталелитейной корпорации «Арселор» единогласно отвергло предложение конкурирующей компании британо-индийской «Миттал Стил» о покупке примерно за 23 миллиарда долларов. Корпорация «Арселор» была до недавнего времени ведущим производителем стали в мире. Однако в прошлом году она уступила лидерство после того, как «Миттал Стил» купил американскую «International Steel Group» и украинский комбинат «Криворожсталь». Курс доллара на сегодня 28 рублей 2 копейки, на завтра 28.12. Евро сегодня стоит 34 рубля 19 копеек, курс на вторник 34.04. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет, напомню, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Не исключено, что в ближайшее время в мировой обиход вслед за Макдоналдсом, Диснейлендом, джинсами Levi's войдет еще одно чисто американское понятие – Starbucks. Сеть дорогих кафе-баров, распространившаяся по всей стране всего за несколько лет, стала феноменально успешным предприятием в США, Англии и Японии. Теперь Starbucks планирует открытие баров в других европейских странах. Что привлекает людей в кофе-барах, известных непомерными ценами на кофе, экзотическими названиями напитков и тем, что их можно найти почти везде? Моя коллега Рая Вайль зашла в соседний с ее домом Starbucks на чашку кофе.
Я помню времена, когда Starbucks только начал распространяться в Манхэттене. Тогда ходить в это кафе было модно. Сейчас модно презирать Starbucks. На интернете есть даже специальный сайт «Я ненавижу Starbucks». Забавный, с последними новостями, сплетнями и анекдотами. Мне особо запомнился про супружескую пару, которую спросили, помнят ли они, где познакомились. И муж говорит, что, конечно, помнит в Starbucks'е. Он, дескать, в одном кафе сидел, а она в другом, напротив, и он ее через окно увидал. Вот это, пожалуй, главная претензия к Starbucks, говорит 28-летний Нельсон из Джерси-Сити.
That's craziness. Yeah, that's crazy.
Это безумие. Starbucks на каждом углу, в каждом квартале. Они уже из Гринвич-Вилледжа начинают вытеснять маленькие уютные кафе. А цены какие? И все только потому, что много длинных французских названий, и за каждое слово по доллару добавляется. Не знаю, почему люди готовы платить за маленькую чашку кафе-латте $3.50, когда напротив можно купить кофе не хуже, за 50 центов. Лично я туда больше не хожу. Это уже не стильно. Слишком их стало много. В одном только Джерси-Сити за последнее время открылось 5 новых кафе Starbucks. Одно из них находится прямо на берегу Гудзона. Прелестный вид. Дело не в кофе, говорит 30-летний Джерри. Дело в обстановке. Мы, например, с женой любим сюда ходить, потому что здесь атмосфера приятная, люди интересные. Маленькие уютные столики, музыка всегда хорошая. А кофе неплохой сегодня во многих местах можно выпить. Музыка действительно составляет сегодня приличный доход Starbucks. Они ее и на интернете продают, и в кафе, причем под своим лейблом. В том Starbucks, куда я зашла, в Джерси-Сити, в продаже последние альбомы Гарта Брукса, Шерил Кроу, еще каких-то знаменитостей. В Starbucks все стоит дороже, чем в любом другом кафе, говорит 40-летний Джон. Не понимаю, почему люди туда ходят. Это такая же дьявольская корпорация, как Walmart, которая стирает с лица земли все, что имеет свою индивидуальность, свое лицо. Единственное, что они хорошо делают, так это рекламируют себя. Убеждают людей, что это единственное место, где можно получить хороший кофе. Недавно Starbucks открыл свой филиал даже на Брайтон-Бич, где практически не осталось американских бизнесов. Правда, после довольно долгих и активных протестов местного населения.
Репортаж вела Рая Вайль. Разобраться в феноменальном успехе Старбакса я попытался с культурологом Александром Геннисом. Александр, прежде всего, как вы объясняете успех Старбакса, по сути, сумевшего внедрить в Соединенных Штатах понятие кофейни?
Старбакс победил всех своей концепцией. Это не просто кафе, это безалкогольная альтернатива бара. Не зря здесь только молодых, которым до 21 года в питейных заведениях делать нечего. В сущности, Старбакс обновил геометрию досуга Америки. Он предоставил ей то, что раньше в идиллические времена давала аптека маленького городка с ее газировкой и молочными коктейлями. Это безопасное и уютное место для первого свидания, встречи школьных друзей, не слишком важных деловых переговоров, женской болтовни, даже нескучный уголок для занятий. Но на этом старомодные ассоциации кончаются, ибо любой Starbucks – форпост прогресса, оснащенный электронной связью не хуже президентского самолета. Именно поэтому Starbucks – мека Япи.
Но знаете, парадокс Starbucks все-таки в том, что им пользуются не только Япи.
Средний американец соблазняется чашкой кофе, над стоимостью которой издеваются все, кому не лень. Почему?
Заказывать кофе в Старбаксе – особое искусство. Я, например, им еще не овладел. Бесконечное меню с пышными названиями кофейных напитков добавляет посетителю важности. Богатство выбора, пусть в определенной степени иллюзорное, создает ощущение элитарного опыта. Starbucks выманивает наши деньги, пользуясь старым приемом. Здесь льстят клиентам, признавая в них утонченных знатоков, экспертов, гурманов, способных отличить дюжину оттенков того напитка, которое дешевая забегаловка на углу называет регулярным, то есть обычным кофе.
Говорил Александр Генис у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Под крепкий кофе, как выяснил Starbucks, хорошо идет музыка, джаз. Сеть кофебаров стала еще и одним из самых крупных магазинов звукозаписи. Его последний хит – альбом выдающегося джазиста Херби Хэнкока «Possibilities». Композиция «Песня для тебя» поет Кристина Агилера.
I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs with some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о российских политических делах. Национал-большевистской партии уже в пятый раз отказали в регистрации российские власти. Поговорим о готовящихся протестах в России против реформы ОЖКХ и обо многих других вещах. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».